Вера главная. После развода. Право на счастье. Глава первая. Дверь спальни бесшумно распахнулась. Время не просто остановилось. Оно свернулось в тугую спираль, выдавив из моих легких весь воздух до последней капли. На нашей кровати, на том самом постельном белье цвета слоновой кости, которое я выбирала 3 месяца назад к годовщине, сплелись 2 тела. Одно – да боли родное, с родинкой на левой лопатке, которую я целовала каждое утро. Другое, чужое, гибкое, с неестественно рыжими волосами, разметавшимися по моим подушкам. Алла. Секретарша Вадима. Та самая, про которую он говорил. «Лис, но она же просто эффективный сотрудник. Не выдумывай». Сладковатый запах чужих духов ударил в нос, смешиваясь с тяжелым ароматом животной страсти. И этот коктейль мгновенно скрутил мой желудок в тугой узел. Мерзость. Какая же невыносимая мерзость. Предатель. Выдохнула вместе с болью, рвущейся из сердца. Вадим дернулся, словно ошпаренный, спихивая из себя любовницу. Его лицо, еще секунду назад искаженное удовольствием, теперь пошло красными пятнами паники и жалкого испуга. Алла взвизгнула, натягивая на себя простыню. «Мою простыню». И этот звук, тонкий и визгливый, окончательно разбил стеклянный купол моего оцепенения. Я стояла в дверях, сжимая в руке сумочку с документами для клиники, и чувствовала, как внутри меня что-то умирает. Не любовь. Любовь погибла мгновенно, за секунду до этого. Умирала моя вера в то, что мир справедлив. Сегодня. Именно сегодня. В день, когда мы должны были зачать нашего ребенка. «Лиза?» Голос Вадима дрогнул, сорвавшись на фальцет. Он нелепо пытался прикрыться подушкой, путаясь ногами в одеяле. «Ты же... ты должна быть в клинике. У тебя запись на 12». «Я забыла паспорт», — произнесла мертвым голосом. «Решила вернуться. Какая ирония, правда?» Вадим наконец сел, отшвырнув подушку. В его глазах паника сменилась той самой циничной холодностью, которую я раньше принимала за деловую хватку. Теперь же я видела ее истинную природу. Бездушие. Он даже не пытался извиниться. Он просто просчитывал варианты. «Ну, раз уж ты все видела...» Вадим криво усмехнулся, проводя рукой по взъерошенным волосам. «Может, это и к лучшему. Хватит ломать комедию, Лис. Я устал. Устал от врачей и бесконечных уколов. От твоего кислого лица и вечных разговоров о фолликулах. Я мужик. Мне нужна живая женщина, а не ходячий инкубатор, напичканный гормонами». Каждое его слово хлестало наотмашь, как пощечина. Нет, хуже. Как удар ножом под ребра. Туда, где и так все болело от бесконечных медицинских вмешательств. Я смотрела на него и не узнавала. 6 лет. 6 лет я жила ради этого человека. Я создавала уют, терпела задержки на работе, унижалась перед отцом, выпрашивая деньги на его стартапы, которые прогорали один за другим. Я превратила собственное тело в полигон для испытаний ради его мечты о наследнике. А теперь я... инкубатор? Ты ничтожество, Вадим. Слез не было. Глаза жгло, словно в них насыпали песка. Но влаги не было. Только сухой, испепеляющий гнев. «Ой, да брось!» — подала голос Алла, натягивая бретельку лифчика. Она уже оправилась от испуга и теперь смотрела на меня с вызовом, как на досадную помеху. «Сама виновата. Мужика надо удовлетворять, а не по клиникам таскать. Вадимчик, скажи ей, пусть валит отсюда». Я не стала слушать дальше. Моя рука сама потянулась к безымянному пальцу. Кольцо с бриллиантом, которое когда-то казалось символом вечности, теперь жглось, словно раскаленный обруч. Сдернула его с таким усилием, что, кажется, содрала кожу, и швырнула в него. Золотой ободок сверкнул в луче солнца и ударил Вадима в грудь, отскочив куда-то под кровать. «Подавись им», — выплюнула я. «Я подаю на развод. Сегодня же. Чтобы духу твоего в моей жизни не было». «Развод?» — Вадим рассмеялся, и этот смех был страшнее всего. «Да пожалуйста. Только помни, дорогая, кому ты обязана всем. Кто ты без меня? Бесплодная истеричка с богатым папочкой, который тебя знать не хочет. Куда ты пойдешь? Кому ты нужна с твоим ЭКО?» Я развернулась и выбежала из комнаты, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Мне нужно было бежать. Бежать от этого запаха, от этого голоса, от руин моей жизни, которые еще дымились за спиной. Улица встретила меня серым, равнодушным небом и шумом проспекта. Я не помню, как спустилась на лифте, не помню, как вышла из подъезда. В голове билась только одна мысль. Этого не может быть. Это сон. Дурной, кошмарный сон. Но саднищий палец без кольца и тошнота, подступающая к горлу, кричали об обратном. Это реальность. Жестокая, грязная реальность. Такси ожидало меня у подъезда. Я рванула дверцу и упала на заднее сиденье. Водитель тут же нажал педаль газа, и машина сорвалась с места, вдавливая меня в сиденье. И вот тут меня накрыло. Словно прорвало плотину, которую я из последних сил удерживала все эти минуты. Я согнулась пополам, обхватив себя руками, и завыла. Беззвучно, страшно, кусая губы до крови, чтобы не закричать в голос. Слезы хлынули потоком, размазывая тушь, заливая лицо, капая на блузку. Как он мог? Как он мог так поступить со мной? Именно сегодня, когда мы были в шаге от мечты. Я ведь любила его. Я дышала им. Я прощала ему холодность, раздражительность, вечную занятость, списывая все на стресс. А он? Он просто использовал меня. Использовал моего отца, мои связи, мое тело. Я одна. Господи, я совсем одна. Город за окном расплывался в грязное пятно. Мимо проносились витрины магазинов, счастливые пары, мамы с колясками. Все то, что теперь казалось мне недостижимым раем. Страх ледяными когтями сжал сердце. Что мне делать? У меня нет работы. Вадим настоял, чтобы я занималась домом. У меня нет своих денег. Все счета были общими, и он наверняка их заблокирует. Папа. Папа сейчас где-то в Ницце со своей новой женой и дочками, а я для него лишь строка в расходах, от которой он давно откупился. Я не могу ему позвонить. Не могу признать, что он был прав насчет Вадима. Не вынесу его холодного, я же говорил. «Приехали». Голос водителя вырвал меня из пучины отчаяния. «С вас 500 рублей». Я дрожащими руками нашла купюру, сунула ему в руку и, вывалившись из машины, вдохнула холодный воздух. Передо мной возвышалось здание клиники. Стеклянное, современное, холодное. Храм надежды, ставший теперь местом моей последней битвы. Я стояла на тротуаре, и ветер трепал полы моего плаща. У меня был выбор — развернуться и уйти. Забыть про ЭКО, забыть про ребенка, ведь растить его одной — безумие. Это крест. Но рука непроизвольно легла на низ живота. Там внутри было пусто, но мое сердце знало — я не могу сдаться. Это будет мой ребенок, не Вадима. Мой, моя плоть и кровь. Единственное существо в мире, которое будет любить меня просто за то, что я есть. Если сейчас уйду, я предам не только себя, но и его. «Я справлюсь», — прошептала, вытирая мокрые щеки тыльной стороной ладони. «Я все смогу. Сама». Ноги, ватные, непослушные, сами понесли ко входу. Автоматические двери разъехались, впуская меня в мир стерильной чистоты и надежд. Внутри пахло лекарствами и дорогим кофе. Я подошла к стойке регистрации, стараясь не смотреть в глаза девушке-администратору. Мне казалось, что на лбу у меня горит клеймо «брошенная жена». Подписала какие-то бумаги, кивнула, когда мне назвали номер кабинета, и побрела в зону ожидания. Здесь было слишком тихо. Тишина давила на уши, усиливая звон в голове. Я опустилась в мягкое кресло, чувствуя, как дрожь пробирает все тело. Меня знобило. То ли от нервного перенапряжения, то ли от гормонов, которыми меня пичкали последние недели. Страх накатывал волнами. Как я буду жить? Где? На что я буду покупать памперсы, еду? А если... если ничего не получится? Если эмбрион не приживется, тогда у меня не останется вообще ничего, только выжженная пустыня внутри и долги. Горло пересохло так, что стало больно глотать. Язык прилип к небу. Мне нужна вода. Срочно. Иначе я просто задохнусь прямо здесь, посреди этого глянцевого великолепия. Я с трудом поднялась, колени подгибались. Мир перед глазами слегка покачивался, как палуба корабля в шторм. Сделала шаг, другой. В конце коридора стоял кулер. Я сосредоточилась на нем, как на единственной цели в жизни. Дойти, налить воды, выпить, успокоиться. Все будет хорошо. Я справлюсь. Внезапно дверь кабинета с табличкой «Главный врач» распахнулась с такой силой, что ударилась о стену, и из проема вылетел вихрь. Не человек. Настоящая скала, запакованная в черный деловой костюм. Огромный, мощный, стремительный. Я даже не успела вскрикнуть. Удар получился жестким, как столкновение с поездом. Меня отшвырнуло назад, голова мотнулась, мир перевернулся, и пол стремительно прыгнул мне в лицо. Но удара о плитку не последовало. Чьи-то стальные руки, жесткие и сильные, перехватили меня в воздухе, не давая упасть. Но в глазах все равно потемнело. Боль в плече, которым я врезалась в эту живую гору, вспыхнула и тут же погасла, растворяясь в вязкой, густой темноте, затапливающей сознание. Сквозь шум в ушах, похожий на гул океана, я услышала грубый, ракочущий бас, от которого вибрировала грудная клетка мужчины, прижимающего меня к себе. Запах. Дорогой парфюм. Сандал. Что-то хищное, опасное, металлическое. Этот запах заполнил мои легкие вместо воздуха. «Черт!» — рыкнул голос где-то над моей головой. «Смотреть надо. Меня куда-то тащили. Или несли. Я не чувствовала своих ног. Сознание ускользало, цепляясь за обрывки фраз, доносящихся словно из-под толщи воды. Кто-то бежал рядом, цокая каблуками. Тревожные голоса. Белый свет ламп, режущий глаза даже сквозь закрытые веки. «Роман Александрович, мы...» Женский голос, испуганный, дрожащий. Затем тепло горячего тела исчезло, сменившись на холод больничной каталки. Ее колеса загромыхали по кафелю, а мир стремительно ускорился. Я не понимала, куда меня везли. Я попыталась открыть глаза, возмутиться, но язык не слушался. Темнота накрыла меня окончательно, мягко и пугающе одновременно. Последнее, что я услышала перед тем, как провалиться в небытие, прозвучала фраза, сказанная жестким, ледяным тоном. «Документы в порядке. Готовьте ее к процедуре». Смысл слов ускользнул, растворился в черном тумане. Я отключилась.